Говорит Радио Свобода.
В Москве 19 часов. У микрофона Александра Финкельштейн. Сразу после последних известий программа «Время гостей».
Радио Свобода. Новости.
В главных новостях этого выпуска. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. В Саудовской Аравии предотвращен крупный теракт. Мэр Лондона на месяц отстранен от работы. В Грузии первый случай птичьего гриппа. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Арбур сделала эти заявления на пресс-конференции в Москве в агентстве «Интерфакс», которую она дала в пятницу после поездки по Северному Кавказу. При обвале крыши басманного рынка в Москве погибли 60 человек. В больницах остаются более 20 раненых, многие в тяжелом состоянии.
Больные все крайне тяжелые. Все находятся на полном реанимационном обеспечении, на искусственной вентиляции, на управляемом дыхании, на медикаментозном сне находятся, потому что это огромные травмы.
Сообщил главный анестезиолог-реаниматолог Москвы Евгений Евдокимов. Спасательная операция на месте трагедии завершилась. По основным версиям, крыша рынка могла обрушиться под тяжестью снега или в результате неправильной эксплуатации здания. В Саудовской Аравии террористы совершили нападение на крупнейшее нефтеперерабатывающее предприятие, подтвердили власти страны. Два смертника попытались прорваться на предприятие на заминированных машинах, но охрана застрелила их. Одна машина взорвалась. Хотя саудовский министр нефтяной промышленности заверил, что предприятие работает в обычном режиме, цены на нефть на мировых рынках немедленно поднялись. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец волне насилия в стране. Столкновения между шиитами и суннитами в Ираке начались после того, как в среду в Самаре была взорвана одна из самых известных шиитских святынь. В гробнице похоронены два имама, которых глубоко почитают мусульмане, говорит житель Багдада.
Сунниты и шииты убивают друг друга из-за обострения конфликта, из-за взрывов в святыне в Самаре. Но это дело рук террористов. Ведь и сунниты, и шииты уважают имамов. Мы не должны воевать друг с другом, и мы требуем, чтобы правительство и религиозные власти урегулировали этот кризис.
Это был житель Багдада. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Из Тбилиси передает корреспондент Радио Свобода Георгий Кабаладзе.
Премьер-министр Грузии Зураб Ногайдели на специальном брифинге лично сообщил общественности о первом случае птичьего гриппа в Грузии. Наши специалисты заявили, что у одной из перелетных птиц, упавших на территории Аджарии, обнаружено заболевание H5N1. Но мы все-таки направляем материалы для последующего анализа в Лондон и в Венецию, где есть более совершенные лаборатории. Правительство Грузии призывает население не поддаваться панике. Охота на перелетных птиц временно запрещена. Охрана границы с Турцией резко ужесточилась. Однако паника уже привела к тому, что в Грузии остановились все птицефабрики, что наносит бюджету значительный ущерб. Георгий Кобаладзе для Радио Свобода, Тбилиси.
Радио Свобода. Новости.
Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Скандал разразился год назад, когда Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. Решение отстранить мэра на месяц от работы приняла сегодня специальная дисциплинарная комиссия. Владельцы здания выставочного центра в Катовицах, рухнувшего 28 января, знали о его неудовлетворительном техническом состоянии, рассказывает Алексей Дзиковицкий.
Прокурор города Катовице Тадеуш Штадла заявил, что техническое состояние выставочного павильона Катовицкой международной ярмарки, в которой проводилась выставка голубей, не позволяло этого делать, и это хорошо знали владельцы помещения.
По сбаданию конструкции хали на початку
в начале этого года состояние выставочного павильона было проверено специалистами, которые по окончании проверки сообщили владельцам помещения, что необходимо немедленно очистить крышу павильона, затем еще раз все проверить и провести консультации с архитектором помещения.
проектантом.
Владельцы выставочного павильона, однако, этого не сделали. Трое из них в четверг были арестованы на 3 месяца. Крыша выставочного центра рухнула 28 января. Погибло 65 человек, 170 получили ранения. Алексей Диковицкий для Радио Свобода из Варшавы.
Новости из Турина. Бронзовым призером мужского олимпийского турнира по керлингу стала сборная США. В матче за 3-е место она выиграла у команды Великобритании 8-6. На Нобелевскую премию мира выдвинуты более 190 кандидатов, сообщил Нобелевский комитет в Осло. Комитет держит имена в тайне, но те, кто выдвигают кандидатов, часто не делают из этого секрета. Так стало известно, что на Нобелевскую премию мира этого года выдвинуты бывший президент Финляндии Марти Ахтисаари и президент Индонезии Бамбанг Юдхойоно за мирное соглашение по Ачиху и бывший госсекретарь США Колин Пауэлл за активное содействие прекращению гражданской войны в Судане. В столице Пакистана Исламабаде и ряде других городов сегодня прошли новые демонстрации протеста против публикации в западной прессе карикатурно пророка Мухаммада. Манифестации прошли мирно, в преддверии акции были ужесточены меры безопасности и задержаны десятки наиболее радикально настроенных исламистов. В Нью-Йорке федеральный судья Джет Реков постановил, что Министерство обороны до 3 марта должно обнародовать списки всех заключенных военной тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. В Гуантанамо содержится около 500 подозреваемых в терроризме. Официально известны имена лишь немногих. Большинству узников обвинения так и не предъявлены. Международный трибунал в Гааге не разрешил экс-президенту Югославии Слободану Милошевичу поехать на лечение в Москву. Милошевич страдает сердечно-сосудистым заболеванием. Российское руководство обещало после лечения отправить его обратно в гаагскую тюрьму. И в заключение выпуска напомню вам основные новости часа. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявляет Луиза Арбур. В Саудовской Аравии предотвращен крупный теракт. В Грузии первый случай птичьего гриппа.
Говорит Радио Свобода. Время гостей в эфире Радио Свобода. У микрофона Виталий Портников. Сегодня в нашей студии единый кандидат на пост президента Республики Беларусь от демократических сил Александр Милинкевич и председатель Национального комитета Объединенных демократических сил, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Здравствуйте, господа.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
И поговорим мы, разумеется, о политической ситуации в Беларуси. Практически меньше месяца уже осталось до президентских выборов в этой стране. Выборы достаточно интересны уже хотя бы потому, что происходят они, как вы знаете, уважаемые слушатели, после референдума в Беларуси. Беларусь стала первой бывшей советской республикой на европейском пространстве, где президенту позволено баллотироваться на свой пост уже по истечении 2-го срока полномочий. Если Александр Лукашенко победит, то будет 3-й его срок. И вот в этих выборах должен участвовать Александр Милинкевич. Господин Милинкевич, ну и какое ощущение от предвыборной кампании? Насколько вообще господин Лукашенко хочет именно избирательной кампанией заниматься и как-то беседовать со своими оппонентами или хотя бы бороться с ними? Есть ощущение такое?
Ну, я думаю, что Лукашенко участвует в таком, в проходном варианте. Он считает, что ему не обязательно выступать на телевидении с предвыборной кампанией, ему не нужно участвовать в теледебатах, что народ сам оценит, хорошо ли он руководил страной все это время, и, конечно же, его изберет. Ну, на самом деле, конечно, мы не считаем, что это будут настоящие демократические выборы, каких уже не было несколько лет. И в этом отношении у нас подход разный. Лукашенко будет имитировать выборы, а мы не будем имитировать, мы будем работать с гражданами нашей страны. И для нас это не участие в его выборах, а это поход к людям. Для нас очень важно прийти к белорусскому народу, сказать правду, которой он лишен, дать информацию, которой у него нет, продискутировать с людьми, дать им веру в то, что нас большинство и то, что за нами правда. И, конечно, мы боремся в первую очередь со страхом и с апатией.
Александр Лебедько, вот много говорили о том, что эти выборы важны для дипломатических, для, что эти выборы важны для демократических сил Беларуси, именно потому, что они могут позволить в вашей стране приобрести, наконец, действенную демократическую оппозицию существующей власти. И что появление единого демократического кандидата – это первый шаг к такой вот объединенной оппозиции, даже в том случае, если оппозиция на выборах не победит. Вот можно ли уже по итогам этого взаимодействия, которое происходит сейчас, в эти дни, в эти недели, говорить, что есть определенные результаты? Вот такого вот понимания между белорусскими демократами.
Сегодня на встрече с демократами России мы сказали, что мы готовы провести для них семинар по объединению демократических сил Российской Федерации. Мы пошутили не бесплатно, тогда мы решим и наши проблемы. На самом деле есть плюсы нашего участия. Благодаря этой кампании, не выборам, а именно кампании, мы имеем объединенную оппозицию, единого кандидата и совместную программу. Но вот ваше заявление, что Лукашенко имеет право баллотироваться на третий срок, оно дискуссионно.
Имеет права. Нет, я так не сказал. Он баллотируется, тем не менее, третий срок. Вопрос, имеет ли он право, я так не говорил.
Вот это очень важно отметить сегодня, что у него нет юридических законных прав на участие в этой кампании. И это не наше мнение. Это мнение Венецианской комиссии Совета Европы. Это эксперты, это юристы. Они проанализировали итоги референдума. Наши законодатели сказали, Лукашенко не имеет юридических прав принять участие в этой кампании. Это очень важно отметить сегодня.
Но, тем не менее, он участвует, и вы участвуете. Поэтому получается, что во многом, Касым Меликевич, вы соглашаетесь с той конструкцией государства, которая была господином Лукашенко фактически выстроена.
Я понимаю, что вы намекаете, почему мы не бойкотируем.
Нет, все-таки. Я просто пытаюсь даже не об этом, это много было о бойкоте сказано. Вот вопрос, ну что с этой конструкцией делать вообще?
Ну, конструкция для нас все-таки однозначная. Если мы не можем повлиять на тот результат, который объявит Центр избирком, мы можем даже спрогнозировать довольно точно, какие будут проценты, то мы должны ставить другие цели. И наша цель не те цифры, которые произнесет Ермошина, она у нас является председателем Центральной избирательной комиссии. А наша цель, я уже говорил об этом, наша цель – это работа с электоратом. Может, не очень хорошее слово. Работа с нашими людьми, которые лишены очень многого. И в этом, я считаю, самая главная задача. Я уверен, что выйдет демократический силы выйдут после выборов совсем в другом состоянии, и страна будет другой. Что появится? Появится альтернатива. Чего раньше не было. Ведь у нас обычно люди, когда к ним обращаемся и говорим о возможных изменениях, то, как правило, вопрос такой. Ну, а кто, если не он? А почему такой вопрос? Потому что на телеэкране все эти годы один и тот же человек, люди не знают ни премьер-министра, фактически ни министра иностранных дел, и один игрок на политическом поле. То есть, вообще-то, и политики-то в Беларуси в таком в прямом смысле нет. Ну, и отсюда будет возможность сказать, что есть альтернатива программная, есть институциональная альтернатива, персональная. И для людей это очень важно, поверить в то, что можно что-то изменить, и есть инструменты.
Владимир Лебедько, вот посмотрите, как произошло на Украине, интересно, после Оранжевой революции. Там оказалось, что очень многие люди, которые и раньше были представителями номенклатуры, они сохраняют свои должности, свое влияние. И более того, что многие государственные механизмы, они практически без этих людей не работают. А вот как может быть Беларусь? Вот, допустим, отставим Лукашенко. Ну, представим себе, что Беларусь – это страна без него. Трудно, конечно, представить себе современную Беларусь без Александра Лукашенко, но бывает разное в жизни, да? Человек может действительно проиграть выборы, уйти в отставку, могут сложиться неблагоприятные для него условия. Но ведь эта номенклатура в этой вот государственной структуре, которую он создал, она ориентируется как рыба в воде. Можно ли строить белорусское государство без белорусской номенклатуры, во многом воспитанной господином Лукашенко?
Ну, на самом деле, белорусская номенклатура – это советская номенклатура во многом. И она действительно обладает таким качеством, как непотопляемость. И, безусловно, у нас нет сегодня возможности заменить на 100% те кадры, которые работают в структуре исполнительной власти. Это безусловно. Другое дело, что на уровне правительства, на уровне парламента мы можем провести ротацию безболезненную, и мы можем предложить программу обучения и программу мотивации для чиновника на среднем уровне. Мы и сегодня их используем. Вот мы приехали в Москву, делаем презентацию предвыборной программы. На самом деле участниками, соучастниками разработки этой программы являются и служащие, госслужащие. Они работают в Национальном банке, в Министерстве экономики, в Министерстве финансов. Мы их привлекаем. У них есть потенциал. И мы чувствуем, мы знаем, что у них есть очень жесткие рамки, которые они хотели бы раздвинуть. Они хотели бы работать и получать удовлетворение от работы. Лукашенко сегодня не дает. система построена на то, чтобы как наказать за провинившегося, и они как поощрить человека, который хочет делать.
То есть это вот запуганный аппарат?
Это запуганный аппарат.
А давайте подумаем, почему, интересно, у Леонида Кучмы там был не запуганный аппарат, а у Александра Лукашенко получился такой запуганный. Ведь система-то по многому похожая была.
Все-таки методы разные, несомненно. И те методы, которые Лукашенко использует в обработке народа, отсутствие информации, запугивание учителя, врача и рабочего контрактной системой, он во многом использует эту же систему и для своей номенклатуры. Я не думаю, что Кучма так унижал своих людей, притом публично, как это любит делать Лукашенко, чтобы понравиться своим избирателям. И я скажу так, что у меня в результате работы 6-летней вице-мэром города Гродно есть много знакомых среди высоких чиновников. И они говорят о том, что противно идти на работу. Не могу идти на работу, я спрашиваю, что. И мне говорят о том, что надоело хамство, надоело унижение. Я говорю, от кого же ты его терпишь? Он называет мне человека, который руководит серьезными властными структурами. Я говорю, не может быть, этот человек очень воспитанный, культурный, я же его помню. Он говорит, нет, это уже другой человек. То есть этот человек где-то получает огромное количество негативной энергии на вышестоящее собрание приходит и то же самое повторяет у себя. То есть вот это вот хамство власти, когда мы это слово говорим, власть сама очень хорошо понимает, и ей это отнюдь неприятно. Во власти нет внутренней культуры. Власть построена на кнуте. И работать в такой системе очень легко.
А вы помните, господин Лебедько, когда уже многие годы назад, в 1994 году Александр Лукашенко шел на президентские выборы, в его команде было много молодых людей, которые были уверены, что именно этот человек изменит всю структуру власти, избавится от этой советской номенклатуры. И был среди этих людей и тот, кого безуспешно ищут многие годы, Виктор Гончар, и был среди этих людей Михаил Чигирь, потом, который был премьер-министром Беларуси и Лукашенко, и был среди этих людей Александр Федута, который написал потом про Лукашенко вот книгу, которая на белорусском вокзале здесь в каждом киоске теперь продается, как такой приговор политического Лукашенко. Как же они так все ошиблись?
Ну, на самом деле, будет более точная формулировка. Эти люди думали не столько, что будет потом, сколько смотрели на Лукашенко как инструмент, который может отстранить старую власть от управления, рычагов управления страной. Вот Лукашенко больше всего подходил на эту роль. К тому же демократы, в отличие от сегодняшней ситуации, не смогли объединиться, они шли тремя разными колоннами, а Лукашенко попал просто в волну, в струю ожиданий людей. И голосовали ведь тогда не столько за Лукашенко, сколько это было протестное голосование против той власти, когда было.
Напомню, что в эфире «Радио Свобода» время гостей. Участники нашей сегодняшней программы – единый кандидат Белорусских демократических сил на пост президента Беларуси Александр Милинкевич и представитель Национального комитета Объединенных демократических сил, лидер Объединенной гражданской партии Республики Беларусь Анатолий Лебедько. Господин Милинкевич, вот вы так уже часто встречаетесь с российскими политиками демократического лагеря, с журналистами. Ощущаете ли вы, что Россия действительно во многом ушла вперед по отношению к Беларуси? Или, возможно, все эти демократические политики и журналисты, которые вам симпатизируют здесь в Москве, возможно, в других городах России, они тоже несколько, так сказать, отдалены от принятия решений, так же, как белорусские оппозиционеры отдалены от принятия решений в Минске?
Я думаю, что Россия очень разная, и мы встречаемся с разной Россией. И есть люди, которые хорошо информированы о белорусских процессах и переживают за то, что у нас происходит. И есть люди, для которых не это важно, а важно, как можно быстрее сойтись в объятиях и создать единое государство. Вот. Но все же я скажу, что в основном наши встречи были с демократическими лидерами. Именно они проявляли инициативу, они хотели протянуть руку помощи и лучше понять нашу ситуацию. И также было огромное количество встреч с журналистами. Я думаю, что наша миссия сегодня, вот во время таких встреч здесь в Москве, в первую очередь разрушить миф, который усиленно создавался в Москве, в России. Этот миф создавал Лукашенко о том, что только он любит Россию из белорусских политиков, только он способен построить процессы интеграции. Вот, а если он не приходит к власти, то придут обязательно националисты, которые повернутся спиной к России и побегут в Европу. И вот нам очень важно разрушить этот миф.
Так что же, господин Лебедько, Белоруссия не пойдет в Европу?
Я считаю, что нам нужно пересмотреть лозунг, который долгое время был на флаге демократической оппозиции «Беларусь в Европу».
Почему? Надо. Чем плохо в Европу?
Европу в Беларусь. Вот корректировка, она правильная. Беларуси не надо никуда идти, она географически находится в самом центре Европы. Наша задача, вот на белорусское древо привить европейские ценности. Это первый шаг. Второй шаг, это европейские стандарты. Только после этого, когда мы сделаем эти два шага, мы можем на равных вести разговор, в том числе и с Европой. Пошаговая стратегия в взаимоотношениях с Европой. Но на этом этапе мы предлагаем концепцию моста. Мы специализируемся именно на строительстве моста, а не воздвижении Берлинской стены, что делает Лукашенко. Лукашенко фактически превращает страну в Берлинскую стену, которая разделяет в том числе и европейское пространство, и Россию. Я думаю, наша концепция, она приемлема для большей части населения Беларуси и для тех, кто не утратил способность мыслить и думать в Российской Федерации.
Вы когда говорите, господин Милинкевич, что в России должны увидеть другую Белоруссию, как бы другую белорусскую демократическую оппозицию, вы какую Россию имеете в виду? Ведь для российских демократов никогда белорусские оппозиционеры не были врагами. Даже те из белорусских оппозиционеров, которые, по сути, своей всегда говорили о Европе, о том, что Беларусь не должна быть рядом с Россией. Я хорошо помню диалог Галины Старовойтовой с Зеноном Поздняком еще в 1989 году. На одном, вы тоже там были, кстати, по-моему, если бы, на съезде народных депутатов СССР, когда приезжала делегация, не были. Вот, но, вот, но вот тоже было, понятно было, что господин Старовойтов и господина Поздняка разные представления о том, как должна развиваться российско-белорусское сотрудничество. Они вполне находили, тем не менее, общий язык. Да? Это так было. Но, наверное, у людей, которые сегодня находятся у власти в России, да, у них другое представление о белорусской оппозиции. Но вы же не можете его изменить. Какими бы близкими к России политиками вы не оказывались? Или я не прав?
Нет, мы ставим именно такую задачу. Конечно, нам легче всего сегодня найти язык с демократическими лидерами, с журналистами, а теми людьми, у которых реальные рычаги власти, намного сложнее. Я думаю, что и в окружении президента России есть люди разных мнений в отношении того, как строить с Белоруссией будущее. Я, может быть, скажу однозначно, что в Белоруссии и в России часто различное понимание процессов интеграции. Вот, например, наши люди скорее считают, что объединение вот в той ступени, в которой сегодня нам удалось достигнуть, это фактически и есть хороший результат. Вот белорусские товары продаются на российских рынках. У нас есть поддержка политическая, дипломатическая от России. Кроме того, нам дешево продают газ и нефть, и все это поддерживает, несомненно, Беларусь. И то, что мы остаемся независимым государством, позволяет нашим юношам не воевать в Чечне. То, что мы остаемся самостоятельным государством, у нас нет проблем с терроризмом. И как бы для белорусов, я говорю о людях, вот эта модель, она уже вроде бы и совершенная. В России в большинстве случаев я так ощущаю, что для многих людей очень важно действительно объединиться в одно государство. Вот. И тут нам очень важно разобраться, когда мы говорим вот эти вот слова такие, союз, когда мы говорим интеграция, что это есть такое. И очень важно начинать строить с прагматических шагов. Вот мы говорим о том, что мы за реальную политику.
Реальная политика, когда речь идет о Беларуси, она какова? Вот, допустим, побеждает демократический кандидат, но все эти цены на газ, на нефть, все то, что составляет сегодня фундамент белорусской экономики, оно же не может тогда измениться?
Реплика к предыдущему вопросу. На самом деле у российского руководства, у Кремля, у Госдумы нет стратегии по отношению к Белоруссии. Но у нас есть ощущение, что здесь это начинают понимать и пытаются ее выработать. Значит, наша задача ехать, предлагать свои аргументы, свою позицию, и, возможно, она целиком или частями войдет в эту стратегию. Время очень важное, и поэтому мы приезжаем без всяких ощущений, что нас должны принять на каком-то уровне высоком. Но даже когда приходит чиновник администрации на мероприятие, где есть Александр Милинкевич, мы считаем это важным. Она ретранслируется. Что касается новой власти, конечно, наследие, которое оставляет Лукашенко, оно просто ужасно. Оно ужасно. $80 на 1000 метров кубических за газ, это означает, что вся белорусская экономика не имеет рентабельности позитивной. Она работает в минус. Да, может быть, у кого-то были бы планы, что через 2-3 года, чтобы это случилось при Лукашенко, и тогда не будет возможности для реванша потом. чем теперь, если приходят демократы. Но оставим это для аналитиков. Мы должны идти с нашей программой, с нашей командой, с нашим кандидатом к власти. Конечно, будут проблемы. Они возникнут, безусловно, и нужен диалог сегодня. Я думаю, что мы можем предложить российской стороне то, что не может дать Лукашенко. Мы можем предложить совершенно другую ситуацию, другой климат для российского бизнеса, для российского производителя. Мы не будем цепляться, чтобы 80% оставлять в собственности у Александра Милинкевича. Сегодня Лукашенко — это олигарх единственный. Он оставил вывеску «государственная собственность», но распоряжается ею сам. Этого не будет. Значит, есть возможность прийти туда. По военным объектам, я думаю, тоже это тот пункт, о котором можно договариваться и можно гарантировать какую-то стабильность и учет геополитических интересов Российской Федерации. Мы, наверное, откажемся от содержания, например, Бородина там и сотни чиновников, которые сами не знают, что такое. Они стригут какие-то купоны от интеграции и не более того. Мы тоже это будем предлагать. Экономика, в первую очередь, вопросы безопасности. Это вторая проблематика. И за нами не тянется шлейф обмана, который имеет Александр Лукашенко.
То, что господин Лебедько говорит, называется равноправные отношения. Возникает такой вопрос, нужны ли вот сейчас нынешнему российскому руководству равноправные отношения с Белоруссией. Может быть, вот с таким Лукашенко, который вроде бы так и может ответить как-то жестко и обидеться, но тем не менее в равноправном положении не оказывается. Может быть, с ним легче и как-то понятнее?
Мне кажется, все-таки нам нужно научиться, несмотря на то, что масштабы стран, конечно, значительно отличаются, и России, и Белоруссии, надо слово «равенство» в отношениях всегда иметь в виду, и нужно строить именно реально равные отношения. Это очень важно. Именно тогда они по-настоящему партнерские и перспективные. Я думаю, что есть еще одна проблема, когда мы говорим об отношении России и Белоруссии. Проблема в том, что в России достаточно много политиков и очень влиятельных задают нам вопрос, а вот вы с Россией или вы с Западом? И вот мы постоянно говорим, что не надо говорить слово «или». Можно строить отношения и с севером, и с югом, и с западом, и с востоком, равноправные, взаимовыгодные. Вот, например, Белоруссия по конституции нейтральная страна, и Россия очень волнует, а вот будущая Беларусь пойдет в НАТО или не пойдет? И мы совершенно искренне говорим, что Беларусь сегодня не пойдет в НАТО, потому что абсолютное большинство нашего населения за нейтральный статус страны. А что касается построения отношений с другими странами, ведь мы с Европой фактически их потеряли, мы ввели себя в режим самоизоляции.
В то время как Россия эти отношения имеет более чем неплохие.
Несомненно, мы не входим в Совет Европы, это единственная страна европейская. Мы не работаем в программе с новыми соседями, Россия работает в этой программе. Вот. И поэтому мы очень много упускаем. И одновременно мы можем, я согласен с Анатолием, построить лучшие, более откровенные, более предсказуемые отношения с Россией. Очень важно, чтобы здесь избавились от этого мнения «или-или». Мы за то, чтобы «и-и».
Но, может быть, опять-таки, если вот будем говорить о том, что не будет этого аппарата союзного государства и так далее, исчезнет миф, а может быть, этот миф многих греет в России, по крайней мере, в руководстве России.
Миф может греться, но когда мы в детстве, там и сказки очень приятно слушать, и когда бабушка их читает, все-таки, но реальные политики рассуждают не мифами, а другими категориями. И все-таки мы должны быть политиками завтрашнего дня. И если мы хотим построить серьезные отношения, то надо их анализировать. Я считаю, что нужно избавиться от этого мифа, который называется «союзное государство». Фактически за 10 лет никаких результатов. Вот. И чем быстрее мы это сделаем, тем лучше для России и для Беларуси. Это не значит, что мы спиной друг к другу. Абсолютно нет. Но очень важно, чтобы мы сказали, 10 лет строительства не получилось. Ответ. А в чем дело? А дело очень простом. Мы все время пытались гнать политическую лошадку, а экономикой не занимались. То, что мы имеем сейчас, наш товарооборот с Россией резко падает, и похоже, что он будет в ближайшее время совершать такие же движения.
Напомню, что сегодня в программе «Время гостей» участвует единый кандидат Белорусских демократических сил на пост президента страны Александр Милинкевич и представитель Национального комитета Объединенных демократических сил, лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Мы вернемся в эфир сразу после краткого выпуска новостей на радио «Свобода». We have to take obedience.
Новости бывают хорошими, плохими, печальными, курьезными, смешными. Анализ новостей всегда либо глубокий, либо поверхностный. Программа «Время и мир». Глубокий анализ событий в мире.
Put down your national flags, look up from the numbers and see the future.
В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в 2 часа ночи и в 10 утра. Время московское.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 19 часов 30 минут. Главные новости коротко. В Чечне по-прежнему властвует сила, а не закон, заявила глава ведомства ООН по правам человека Луиза Арбур. Наибольшее беспокойство, по ее словам, вызывают применение пыток к задержанным и преследование тех, кто рискует жаловаться на чиновников. Число погибших на басманном рынке в Москве выросло до 60. Свыше 20 раненых остаются в больницах, большинство в тяжелом состоянии. Директор рынка задержан. В воинской части под Хабаровском застрелился солдат срочной службы. Как сообщил корреспондент Радио Свобода, по версии следствия, причина самоубийства – неуставные отношения. Глава Департамента Совета Европы по правам человека Альваро Хиль Роблес и его преемник на этом посту Томас Хаммерберг вылетели на Северный Кавказ. Во время пребывания в Чечне они встретятся с представителями властей и общественных организаций республики. Представитель высшего шиитского духовенства в Ираке Абдул-Азиз Аль-Хаким призывает положить конец столкновениям между шиитами и суннитами. Власти Ирака продлили комендантский час в Багдаде и соседних провинциях. В Грузии, по предварительным данным, выявлен первый случай птичьего гриппа. Мэр Лондона Кен Ливингстон на 4 недели отстранен от работы за вопиющую некорректность. Ливингстон публично сравнил журналиста-еврея с охранником нацистского лагеря. В Саудовской Аравии предотвращен теракт на нефтедобывающем предприятии. Два смертника попытались прорваться на заминированных машинах на крупнейшее нефтедобывающее предприятие. Охрана застрелила террористов. В Нью-Йорке федеральный судья постановил, что Пентагон до 3 марта должен обнародовать списки всех заключенных тюрьмы в Гуантанамо. Запрос в суд был подан агентством Associated Press. Бронзовым призером мужского олимпийского турнира по керлингу стала сборная США. На Нобелевскую премию мира в этом году выдвинули более 190 кандидатов.
Время гостей в эфире «Радио Свобода». У микрофона Виталий Портников. Напомню, что гостя нашей московской студии сегодня единый кандидат белорусских демократических сил на пост президента Беларуси Александр Беленкевич и лидер Объединенной гражданской партии Беларуси Анатолий Лебедько. Беседуем мы о президентских выборах в Беларуси. Вот мой вопрос к вам, господин Лебедько. Когда были события на Украине, которые завершились победой на президентских выборах Виктора Ющенко, формированием нового демократического большинства в Верховной Раде, многие говорили о том, что это будет такой урок для белорусских демократических сил, что если украинским демократам удастся построить привлекательную модель, для многих белорусских избирателей это будет возможностью сделать другой выбор, не выбор в пользу Александра Лукашенко. Белорусские президентские выборы, украинские парламентские выборы, они во времени почти рядом. И мы знаем сейчас рейтинги партии региона Виктора Януковича. Знаем, как упал предвыборный рейтинг Народного союза «Наша Украина» партии президента Виктора Ющенко. Знаем о расколе, который произошел в команде «Оранжевых», о той постоянной борьбе, которая ведется Виктором Ющенко и его сторонниками. С одной стороны, Юлией Тимошенко и ее сторонниками. С другой стороны, знаем, что там практически броуновское движение в демократическом лагере, обвинения, причем коррупции друг друга обвиняют люди. Насколько вот это вообще известно белорусскому избирателю, и может ли вот такая вот борьба между украинскими демократами повлиять на настроение белорусов?
Наши украинские друзья сначала нас очаровали, а по прошествии какого-то времени разочаровали. Конечно, когда проходили события, вошедшие в историю как оранжевая революция, то эмоциональная связь между этими событиями и гражданами в Беларуси была очень сильной. И сотни белорусов приезжали туда, стояли на том же Майдане и переживали, сопереживали, были участниками этих событий. Но чем дальше уходило время, тем больше белорусская пропаганда использовала события, которые происходят сегодня в Украине, как фактор отговорки, почему люди не должны идти на наш белорусский Майдан. Они говорят, зачем, какой смысл, когда пришла одна команда, заменила примерно такая же, и много проблем. Здесь, конечно, сказывается тот фактор, что люди живут в ограниченном информационном пространстве, наши люди оторваны от того, что происходит реально в Украине. Они видят только часть
только событий. Только политическую часть, можно сказать.
Только
да,
политическую часть, и причем смотрят на это глазами белорусских агитаторов. У нас, к сожалению, не такие мощные возможности информационные, чтобы говорить о другой Украине. Есть другая Украина. Украина, которая приняла целый ряд важных социальных решений, к примеру, что женщина, которая рождает ребенка, получает $1500. Наши люди не знают об этом. У нас вообще там копейки платят за это. Вот эту Украину мы, у нас не знают, и наши возможности здесь ограничены. Хотя будущее, я абсолютно уверен, что Украина все-таки выбрала самое главное. Путь. То, что происходило на Майдане, у нас ведь говорят, это революция, это какое-то количество людей собралось вместе. Для меня вот лично Майдан это изменение в настроениях людей, когда люди заставили власть уважать среднестатистического гражданина Украины. И очень важно донести этот месседж, это послание до наших людей, потому что вероятность некоторого повторения сценария украинского все-таки существует. Другое дело, что здесь главным инвестором белорусского Майдана является там не Милинкевич, не его команда, а Александр Лукашенко. Вот то, что он делает, он заставляет людей выходить на белорусский Майдан.
Вот у меня такой вопрос, Ангасия Милинкевич. Это вопрос, который как бы для меня из какого-то тоже украинского опыта проистекает. Я хорошо помню, как в 1991 году беседовал с Вячеславом Черновилом, тогда демократическим кандидатом на пост президента Украины, и говорил ему, что, наверное, для того, чтобы победить на таких выборах, тогда Леонид Кравчук баллотировался как основной кандидат власти и победил, необходимо прежде всего уйти с поста председателя Львовского совета, потому что человек из Львова будет многим и на востоке страны, и в центре расцениваться как человек, который не знает всей остальной Украины. Хотя Вячеслав Черновил вообще был киевлянином по рождению, трудно его было назвать галичанином, но он так воспринимался. И иногда складывалось у меня впечатление, что он и Украину во многом видит вот из этого своего львовского большого жизненного опыта. Да, вы человек из Гродно. И я Гродно хорошо тоже помню, даже по советским временам, когда еще школьником был, потом студентом, и это был такой европейский город, между прочим, да. По поведению жителей, по культуре общения, по многим таким вот неуловимым каким-то вещам, которые были в атмосфере города, было понятно, что этот город цивилизационно очень сильно отличается от многих других городов в Советском Союзе. И многих, кстати, других городов в Беларуси. Вот, живя в Гродно, вы ощущаете себя человеком, который понимает, что происходит там в сознании людей где-нибудь, ну, в Могилеве, допустим, да?
Я думаю, что я это знаю, и благодаря тому, что 10 лет я проработал в гражданском обществе, я руководил сетью общественных организаций, проехал Беларусь вдоль и поперек, и мне кажется, довольно тонко чувствую настроение людей. Может быть, первое, что я скажу, в Белоруссии нет такого яркого контрастного деления на Западную и Восточную Беларусь. Не такое, как на Украине, по многим историческим объективным причинам. Вместе с тем, конечно, в Западной Белоруссии колхозы пришли на 30 лет позже. В Западной Белоруссии еще живут люди, которые помнят, что такое частная собственность на землю, помнят, что такое частный магазинчик, своя мастерская и так дальше. В Восточной Белоруссии это вытравлено было намного интенсивнее. Но вместе с тем, я хорошо помню, как в кампании 2001 года я тогда руководил штабом Семена Домаша, одного из демократических кандидатов. И мы приехали в Могилевскую область и ездили по деревням, за него агитировали. Мы очень боялись, что его там не примут. Он тоже из Гродно, бывший губернатор, мэр Гродно. И бабульки там интересные вещи нам говорили. В ответ на наши сомнения они говорили так: а ваш этот Домаш, он откуда? Из Гродно. Вот. А кем он там был? Губернатором. О, надо за него голосовать, потому что наш президент Могилевский, он как бы и тут колхозов толковых не создал, а сейчас страной не совсем. А у вас колхозы сильные. То есть, конечно, отношения разные очень, но я бы не сказал, что Беларусь контрастная страна, и у меня будут проблемы из-за того, что я из Западной Беларуси.
Это, кстати, был такой же украинский анекдот, как приезжает тогдашний президент Украины на юбилей своего учителя, директора крупнейшего промышленного предприятия в Днепропетровске. И этот учитель встречает его у трапа самолета и говорит ему: дорогой, погубил завод, не губи страну. Ну, это, конечно, была шутка. Понятно, что никакого такого диалога не было. Но люди любили такой, такого рода вещи рассказывать из уст в уста, как бы объясняя, что происходит вокруг них.
Кстати, не анекдот, а реалии. К нам в офис в партию приехал старичок из провинции. И он приехал с такой миссией от сельчан и просил передать нас, попросил передать письмо в редакцию. Ну, естественно, первая мысль — это редакция «Народной воли», оппозиционная газета. Мы говорим, давайте хорошо передадим. На что он сказал, нет, не в «Народную волю», а куда? И старичок говорит, «Вашингтон-Пост». Вот люди, которые присутствовали при этом, у них всех открылись рты, потому что было ощущение, что название не должны знать. Но вот дедок говорит, вот мы собрались там с сельчанами и решили написать, вот пусть знает американский народ, до чего довел Лукашенко страну. Это реальный факт, который был во время этой кампании. Он говорит о том, что действительно неоднородная ситуация, что даже в деревнях вот есть такие колоритные люди, которые обсуждают эту проблему, и у них есть точка зрения отличная от того, что сегодня говорит Лукашенко и его пропаганда.
А если говорить о том, что называется утечка мозгов, да, вот насколько легко сейчас работает в белорусском обществе, когда многие талантливые, энергичные люди, они фактически уехали, да? Я очень хорошо помню, сколько было талантливых журналистов белорусских в 90-е годы. И сейчас есть. Безусловно, если посмотреть на белорусские газеты, которые иногда еще продаются в киоске где-нибудь в Минске или Витебске, или там где-нибудь еще, то понятно, что на самом деле белорусским демократическим журналистам удается делать качественную политическую прессу, которой, кстати говоря, во многих более благополучных странах нету, да? Но мы помним тот потенциал, который был, и многих этих людей здесь, в Москве, видим в различных самых средствах массовой информации. Я должен сказать, что если бы вот такая ситуация была где-нибудь там на Украине или в балтийских странах, то огромное количество талантливых людей бы здесь работало. Но оно нашло себя там, потому что там все возможности для самореализации этих людей не были. Но это наш журналистский цех. Я думаю, что то же самое можно и про бизнес сказать, и про экономику, и про обычных парней-строителей, которые здесь работают на каждом шагу. И это ведь все молодежь, да, это люди, которые должны как бы созидать будущее общества. Вот когда господин Лебедько говорил о выплатах на семью, это был такой укол не в брови, а в глаз. Но есть еще другое. Это вот эти гарантированные лукашенковские пенсии, да, которые во многом превращили вашу страну, господин Мелькевич, государство пенсионеров, более благополучных пенсионеров, чем молодых людей. Молодые люди уезжают, пенсионеры остаются и не хотят терять стабильность. Вот такая модель вырисовывается.
Ну, действительно, это такая модель политических побед. То есть укрепляется свой электорат и меньше поддерживается электорат, который в большинстве тебя не воспринимает. Я бы сказал так, что нельзя сказать, что Беларусь превратилась там в страну пенсионеров. У нас, конечно, есть большие демографические проблемы. Меньше рождается, больше умирает. Кстати, эта проблема у нас серьезнее даже, чем в России. Вот. И пенсионеры получают пенсию, она совсем не такая большая, и у многих она меньше прожиточного минимума. Но народ не избалован, и он согласен и на это, и самым большим достоянием считает даже не размер пенсии, а то, что пенсия платится своевременно. Вот каждый день, в определенные месяцы он ее получает. Миграция очень большая, огромная. Я проработал четверть века в университете, преподавал физику. Я знаю, какое количество моих воспитанников, огромнейшее, талантливые люди, самые активные, действительно уехали из страны. С одной стороны, да, очень плохо, потому что они нужны здесь. Но, к сожалению, не востребованы. Я уверен, что в той Белоруссии, которая будет возрождаться, многие из этих людей, даже большинство, вернутся. Кстати, вот в наших поездках по регионам, которые мы после конгресса проводили, в большом количестве мест бабушки и люди среднего поколения, когда разговаривали с нами, говорили такую фразу: «Верните нам мужей». Это как вот на войну проводили, вот так в войну говорили, пускай мужья вернутся. Они говорили о тех людях, которые поехали на заработки. В Восточной Беларуси в основном это Россия. У нас и Россия в Западной Беларуси, и Польша, и другие страны. И действительно, это огромная проблема Беларуси. Беларуси говорят, что почти нет безработицы. На самом деле она скрытая и очень большая.
Есть мифы, и об этом надо говорить. Когда говорят, что у нас безработица 1,6%, что чувство гордости распирает Лукашенко, и об этом с удовольствием пишет и региональная российская пресса. Однако, на самом деле, 1,6% – это не уровень безработицы, это количество людей, которые зарегистрировались на бирже. Но почему люди не идут и не регистрируются? Потому что пособие по безработице – $17. Но чтобы получить эти $17, человек должен несколько дней отработать, подметать улицы или собирать камни в колхозе. Нет мотивации. Да, на самом деле у нас 700 тысяч экономически активного населения выпало из официальной статистики. Где они? 400 тысяч работают в Российской Федерации. Останки бизнеса можно увидеть на вокзале в Минске. В воскресенье они садятся в вагон, в поезд Минск-Москва, Минск-Вильнюс, Минск-Варшава. И действительно, миграция огромна. Мы были сейчас в Брюсселе, мы встречаемся с диаспорой и видим, что это молодые люди, активные. Они нашли себя там, они нашли работу, платят налоги и содержат, к сожалению, не белорусского пенсионера, а бельгийского пенсионера.
Если говорить о том, как вообще может меняться ситуация в Беларуси в будущем. Вот, допустим, Лукашенко, не допустим, это почти наверняка, да, он остается у власти. Ну, каким бы ни были там результаты выборов, у власти он останется. Ну и как на это реагирует, по-вашему, общество? Что с ним дальше происходит?
Очень важно в таких случаях говорить, что Лукашенко не выигрывает выборы, а действительно, вы очень точно сказали, оставляет себя у власти. Потому что выборов нет, люди не информированы, и их голоса никто не считает. Какая будет реакция? Я думаю, что будет широкий протест. Люди уже чувствуют, что их обманывают. Люди все больше чувствуют, что их унижают, лишают права выбора власти. Часто говорят, вот, а будет в Белоруссии Майдан? Будет ли выход на улицу? Реализуется ли этот протест? И мы всегда совершенно искренне говорим, что наша коалиция совершенно не желает никаких революций. Мы твердо требуем от власти справедливых, честных выборов. Но все говорит о том, что таких выборов уже не будет. И наши требования никто не слышит. И тогда, конечно, протестная волна может вывести людей на улицу, людей наиболее активных, молодежь в первую очередь. И главная задача наша в таком случае была бы сделать все, чтобы этот выход был мирный. Будет ли он мирным со стороны власти, мы не можем дать гарантии, хотя верим в то, что благоразумие восторжествует.
Напомню, что сегодня гости нашей программы – единый кандидат Белорусских демократических сил на пост президента страны Александр Милинкевич и председатель Национального комитета Объединенных демократических сил, лидер Объединенной гражданской партии Республики Беларусь Анатолий Лебедько. Екатерина Лебедько, как вы ощущаете, в принципе, вот само развитие политической системы? Вы руководите политической партией, но небольшой. Есть другие белорусские политики, которые тоже руководят небольшими политическими партиями. И так, кстати, было и в России, и на Украине, и в других бывших советских республиках. Где-то это может быть удачно, хорошо, есть баланс интересов. Опять-таки, где-нибудь в соседней с вами Литве небольшие политические партии могут образовывать коалиции, находить общие сферы для сотрудничества, общие интересы, какой-то баланс создавать. А в Беларуси вот это вот количество политических партий, оно приводит к тому, что их не замечает, наверное, избиратель. И видит только одну как бы, политическую силу президента и его лагерь. Там все сплоченно.
В 95-м году у нас были последние относительно демократические выборы. Вот. Мы получили поддержку миллиона избирателей. И перспектива для партий открывалась достаточно неплохая, но Александр Лукашенко категорически противник всех политических субъектов. Он борется не только с ныне действующими структурами организованными, он борется даже с теми политиками, общественными деятелями, которых сегодня нет просто в живых. Вот переименование проспекта Скорины и Машерова – яркий тому пример. То есть этих людей нет, но они есть в памяти, они обсуждаемы, и каждый человек идет по проспекту и говорит, да, был такой хороший деятель Машеров, пожимал руки, и к нему очень теплые отношения. Лукашенко даже с ними борется. Я уж не говорю о политической партии. Вот мы понесли огромные потери. Перед президентской кампанией 2001 года мы имели несколько потенциальных кандидатов в президенты. Виктор Гончар, харизматичный генерал Захаренко, академик Геннадий Карпенко. Их просто физически ликвидировали. Это к тому, как заниматься политикой, открытой политикой в условиях Республики Беларусь. Наша модель очень проста. Есть один правитель, который прихватизировал власть, который сознательно разрушает многопартийную систему. И это на самом деле у нас нет не только сильных политических партий. У нас нет суда, у нас нет парламентаризма, у нас только есть здания и вывески. Но на самом деле есть один олигарх, и в этом наша национальная трагедия, который прихватизировал не только экономические субъекты, но и политическую жизнь в стране в значительной степени.
Когда господин Лебедько вспомнил о Петре Машерове, я вспомнил о его дочери, которая тоже собиралась вроде бы становиться кандидатом на пост президента Беларуси, но в какой-то момент отказалась от этой затеи. А может быть вот такой кандидат с именем, который привлекателен для вот той части электората, которая ностальгирует по советским временам, не по временам Лукашенко именно, а по советским, он тоже нужен какому-то белорусскому гражданину? Тоже нашел бы у него понимание? Или такого кандидата нету? Вот у него выбор между демократом, который не стесняется говорить, что он демократ, неизвестно, как к этому относится каждый, и между Лукашенко. И другого выбора вообще почти нету.
Что касается дочери Машерова, я бы сказал так, что в прошлых выборах она собиралась участвовать. И думаю, что ее просто напугали, ее заставили сняться, и она не пошла до конца. Вот, потому что действительно испугались популярности этой фамилии в Беларуси. Если говорить о том, что нужно было бы кандидатов выставить нескольких направлений, то я так скажу, что белорусское общество не структурировано. Мы живем в обществе, где практически нет политической жизни. И вот когда Анатолий рассказывал о своей партии, как она участвовала в выборах, вот, и мы говорим, что Анатолий возглавляет небольшую партию. Я сказал бы, он возглавляет огромную партию, если учесть, в каких условиях он работает. У нас люди, которые в партиях заняты, это, по сути, уже диссиденты. То же самое можно сказать и людям...
Вообще общественной... заниматься политикой — это диссидентство.
Диссидентство. Да, сути, да? И сказать, что, скажем, если в Советском Союзе было 100 диссидентов, мало ли ты много. Я думаю, что это было много. И поэтому мы скатываемся как раз в диссидентство. И поэтому оценки совсем другие. Белорусское общество, повторю еще раз, не структурировано. Оно будет выбирать не согласно платформам социал-демократической, консервативной, либеральной, коммунистической. Оно готово выбирать между двумя направлениями. Часть общества, это те, кто поддерживает сегодняшнюю власть, они за статус-кво, сохранение того, что есть, их это удовлетворяет. И часть общества за перемены. И при том, конечно, перемены многие понимают по-разному, но в целом общество разделилось на две таких части. И мы, когда говорим о том, что такое наша коалиция, почему в ней собрались такие разные люди, разные партии, мы говорим о том, что мы представляем сторонников перемен. Людей, которые не хотят жить в страхе, людей, которым надоел обман, вот, людей, у которых все больше проявляется чувство собственного достоинства.
Господин Лебедь, как вы считаете, вот, в будущем российском отношении к Беларуси не проявится ли желание ее все-таки инкорпорировать в состав России?
Ну, желания могут иметь место быть. Другое дело, что надо иногда заглядывать в социологию. Я думаю, что проект объединения в одно государство был актуален 10-15 лет назад. И он мог быть реализован практически. Сегодня, когда по всем социологическим опросам количество людей, выступающих за вхождение Беларуси в состав Российской Федерации, не превышает 6%, это есть ответ на вопрос по существу, и это есть объяснение, почему сегодня Лукашенко взял на вооружение риторику своих оппонентов 15-летней давности. Сегодня Лукашенко много говорит о суверенитете, о независимости. И его лозунг, с которым он идет в эту кампанию, он лозунг, который украден у своих оппонентов за Беларусь. Еще 7-8 лет назад Лукашенко говорил, я готов ползти на коленях в Россию. А сегодня он говорит, что у нас остался только энергетическая зависимость. Если мы решим этот вопрос, мы будем полностью независимы. И я вам подарил эту независимость.
Удастся, господин Лукашенко, устроить так все замечательно с энергетической независимостью?
Я думаю, что это огромная проблема, и она не только для Лукашенко, и не столько для него, она для белорусского гражданина, потому что неважно, при какой власти это случится, при нем или при власти демократической.
Но цены повысятся.
Цены повысятся. И мы это и всегда знали, не сомневались в этом. Россия идет в ВТО, она обязана будет это сделать и для своих потребителей, тем более для Белоруссии. И министр Лавров об этом говорит. Плохо то, что белорусская экономика не готова к такому ходу событий. И мы фактически не имеем программ по уменьшению потребления энергии. Это очень серьезно ударит по Беларуси. Анатолий уже сегодня говорил об этом. Нам нужно готовиться. И, конечно, я надеюсь, что добрые отношения с Россией позволят нам сделать этот процесс более плавным. Но все равно мы перейдем на мировые цены, на нефть и газ. Это неизбежно.
Понимает ли вообще рядовой белорус, в какой экономической системе он живет? Или у него советское сознание, когда государство как бы о нем заботится, и ладно?
Ну, наши граждане разные. Есть разные категории и разная степень подготовки к ответу на этот вопрос. Конечно, к сожалению, большинство граждан пока еще не понимает, что надо предъявить большой счет Лукашенко, который имел 12 лет большие преференции, получал 3-5 миллиарда долларов из Российской Федерации, вот просто так. И он бездарно потратил эти преференции и преимущества на проведение референдума, на подкуп чиновников в России, на все что угодно, но только не на модернизацию экономики. 4% предприятий выпускают продукцию, конкурентоспособную на европейском рынке. Что сделал Лукашенко для того, чтобы подготовиться к этому? Ничего. Вот это есть очень важно, и мы должны донести вот это послание людям, чтобы они реально оценили, что оставляет Лукашенко и что он сделал.
Если говорить о том, насколько вам удается это послание довести, господин Миленкевич, это предвыборная кампания, способ для того, чтобы донести такое послание, и насколько эффективны?
Действительно, это правда. Мы можем прийти к людям и принести информацию исключительно во время широкой такой политической кампании. В другое время, если мы с Анатолием пойдем от двери к двери, то на другой двери нас арестуют и поведут на участок. Вот. Поэтому, действительно, это огромный шанс. Очень важно не то, что даже мы ходим, мы это делаем, и тысячи людей нам помогают. Очень важно, что люди хотят знать. Вот для меня это открытие, что люди не пассивны. Они пассивны в том плане, что мало верят, что против этой супергосударственной машины со всеми карательными органами они могут выиграть и смотрят на нас с робкой надеждой. Но в отношении информации они поглощают ее с огромным удовольствием. Они просят давать им бюллетени, маленькие газетки. Раньше часто можно было видеть, что ту листовку, что мы даем, она потом под ногами валяется пачками. Сегодня это передается из рук в руки. То есть вот жажда знать, оценить, понять, она серьезна в Беларуси. И это повод для оптимизма.
Если подводить уже итоги нашей программы, вы останетесь оптимистом после президентских выборов?
Анатолий любит говорить, что мы не просто представляем большинство, которое хочет перемен, а что мы представляем оптимистов. Нельзя участвовать в политике, особенно в Беларуси, если ты не оптимист. Мы останемся оптимистами, мы дали слово друг другу, что коалиция создана не под конкретную кампанию президентскую, а она будет существовать ровно столько, сколько нужно для того, чтобы Беларусь вернулась к цивилизованному образу жизни, чтобы стала демократической. А разойдемся мы тогда, когда будут выборы демократические в новый парламент, и там эти партии, которые сегодня вместе, конечно же, проконкурируют.
Позвольте мне пессимистически заметить, что вам тогда придется, господин Лебедько, быть вместе очень долгое время.
Но это не самая плохая компания. Я думаю, что где бы мы ни оказались, сценарии в Беларуси могут быть самые разные. Мы прошли достаточно большой путь, и я думаю, что пока в Беларуси побеждает стратегия объединения и ответственности. Нам удалось принять важное решение, приспустить наши партийные стандарты, нам удалось обуздать амбиции, которые есть у любого человека, который занимается политической деятельностью. Но оптимизм – это очень важно. И я думаю, что это самый большой дефицит сегодня, чего нам не хватает. У нас идет борьба не между правыми и левыми, а между пессимистами и оптимистами. И она идет с переменным успехом. И если бы мы заразили вирусом оптимизма всех сторонников перемен, ничто бы не спасло Лукашенко уже 19-го. Так он еще оставляет за собой шанс. Но если бы он оставил кампанию в тех временных рамках, как и предполагалось по законодательству летом, я думаю, что мы бы ставили задачу побеждать. Теперь мы ставим задачу не дать возможности Лукашенко набрать 50% в первом туре и как можно больше голосов, чтобы получил Александр Миленкевич. Это реалистичная задача. Вполне реалистичная.
Спасибо. Я напомню, что до президентских выборов в Республике Беларусь осталось менее месяца уже. И вот благодаря гостям нашей сегодняшней программы, единому кандидату на пост президента Беларуси от демократических сил Александру Миленкевичу и лидеру Объединенной гражданской партии Анатолию Лебедько, за этими выборами впервые, кстати, за многие годы с интересом следят и в России, и в других странах мира. И поэтому уже хотим пожелать вам, господа, успеха. Просто хотя бы потому, что Беларусь теперь становится важной темой для всех тех, кто неравнодушен к происходящему на постсоветском пространстве. Спасибо за участие в нашей программе. Вел программу Виталий Портников, продюсер Олег Львов. Всего вам доброго, господа.
Какие звенья в российской системе борьбы с терроризмом сейчас самые слабые?
Андрей, вы знаете, антитеррористическая операция ведется в тиши. Это тяжелая, чрезвычайно опасная агентурная работа.
Время свободы. Итоги дня подводит Андрей Шарый. С понедельника по пятницу в 20 часов.
Только когда плывешь против течения, понимаешь, чего стоит свободное мнение.
Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения, многие из них в программе «Грани времени». Вы вправе согласиться или поспорить. Сделайте программу вашим дискуссионным клубом. Звоните в прямой эфир и присылайте сообщение на пейджер. Я Владимир Карамурза. Жду вас в студии «Радио Свобода» каждый вечер с понедельника по пятницу, 23 часа после новостей. Повтор программы в 3 часа ночи.
«Радио Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах. Также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также и на коротких волнах. 6105, 7220, 9520 и 11805. Слушайте «Радио Свобода».